Добрый вечер. Это, как всегда, «Психология сокровенного» и студии, как всегда, ее ведущий, психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
Ему буду помогать, как всегда, я, Марина Хилькевич. Почему вы не достигаете желаемого или как вы бежите от успеха? Такова тема нашей сегодняшней программы. Но прежде, чем мы начнем говорить на эту тему, я хочу, пользуясь служебным положением, поздравить Сергея Викторовича с днем рождения его дочери Лизы.
Спасибо, Марина. Вы знаете, потому что нужно все-таки, хочу, пользуясь вторично тоже служебным положением, высказать своей дочери Лизе самое лучшее пожелание, потому что, в принципе, действительно, маленькая девочка стала очень большой помощницей.
Она психолог?
Она психолог, у нее два высших образования, она кандидат экономических наук, но самое главное, она великолепный исполнитель, великолепный организатор и великолепный помощник мне во всех начинаниях.
Я надеюсь, что когда-нибудь мы ее пригласим к нам в эфир.
Обязательно, но самое главное, что можно даже сказать, что, пожалуй, единственное, чем я горжусь в ее воспитании, это то, что я научил ее не бегать от проблемы, а решать эти проблемы.
То, как раз о чем мы сегодня будем говорить.
Да, то, о чем мы сегодня будем говорить, потому что в отношении бегства от проблем мы настолько изобретательны, что если бы мы были такими же изобретательными в плане нахождение возможностей. Я думаю, что в этом случае мы жили бы совершенно в другой стране и совершенно по-иному. Но, увы, пока этого не дано, давайте разбираться.
Так почему мы все-таки убегаем от успеха и от проблем?
Знаете, наверное, первый ответ...
Страусиная политика такая?
Да, немножко страусиная политика. Можно, конечно, говорить о чем угодно. Начиная от того, что это следствие четырех национальных особенностей характера русского человека. Это терпимость к зависимости, боязнь любой власти, зависть к соседу и безграничная лень. Но если говорить без смеха, а более серьезно, то тогда получится, что в этом отношении мы все еще никак не можем повзрослеть. Есть такая очень интересная теория психологическая, называется она, правда, страшно, теория каузальной атрибуции, то есть то, как мы приписываем причины. Так вот, основной постулат каузальной атрибуции для российского человека работает идеально. Все наши достижения мы тут же даем в качестве наших достижений, а все наши провалы мы адресуем окружающим. То есть, если мы достигли успеха, это мы. Если мы случайно потерпели неудачу...
Это очень показательно на Олимпиаде.
Да, безусловно. Но в том-то и дело, что на самом деле, когда психологи занялись вопросом о взрослости, о критериях взрослости человека, то тогда в качестве главного критерия взрослости Фрицем Пелзом, отцом гештальт-терапии, была предложена такая вещь, которая по-английски звучит так – self-support, опора на самого себя. Переводится это примерно следующим образом. Во всех своих действиях, в том числе неудачах, виноват не обстоятельства, не Чубайс, который включил электроэнергию, не Ельцин, который там что-то начал и так далее. Лично я сам. Потому что именно я сам виноват в том, что со мной случилось. Я либо сделал что-то не то в своей жизни, либо не сделал того, что нужно было бы сделать. Человек, который становится на этой позиции, становится взрослым. А теперь скажите, вы очень много взрослых видите в нашей стране?
Нет, я вижу, что
чиновники
Россия время... вообще страна детей. Да. Это известный факт. Но, тем не менее, вот этот человек, который будет посыпать голову пеплом, не может он улететь в другую крайность?
Нет, посыпать голову пеплом не будет, потому что это трезвое признание того, что проблема есть. Это еще один признак взрослости, признание проблемы. У нас это называется в психотерапии конфронтация. Иногда приходится конфронтировать, вступать в сопротивление с клиентом, потому что он изо всех сил пытается признать, что никакой проблемы нет. Так, чуть-чуть, доктор, здесь подправьте. И самое главное, сделайте так, чтобы меня любили все, а я при этом не менялся. Мысль о том, что нужно меняться самому, часто моих клиентов не посещает. И в результате приходится часто вступать, быть страшно неприятным, страшно вредным, до тех пор, пока они не осознают. Нет, вся проблема не вовне, вся проблема в тебе. И вот когда ты это осознаешь, наступает уже первый этап к повзрослению, первый этап к озарению, потому что ты больше не сидишь в своем болоте и не рассказываешь о том, какие мерзкие вокруг квакушки водятся, которые не дают тебе выйти из этого болота. Ты, знаете, во всех странах мира есть люди, которые, лежа на продавленном диване, жалуются жене на козни начальников, тупость власть имущих и так далее. Во всех странах их называют вообще-то обыватели. Но во всех странах они жалуются после работы, а у нас в России вместо работы. Вот это чисто наша российская особенность. Поэтому приходится говорить нам, психотерапевтам, которые действительно делают ситуацию проведения людей из лягушек в принцы, о том, что все зависит от вас и только от вас, в первую очередь. Да, вас не очень верно сформулировали. Да, действительно, вас учили прогибаться, вас учили уходить от ответственности. Но зачем всегда оставаться первым учеником? Помните, дракон? Шварца.
Угу.
И вот поэтому-то здесь и приходится. Дорогие товарищи радиослушатели, уж по старинке не буду называть вас господами, необходимо начинать с самого себя. Необходимо начинать с того простого понятия, которое ввел в современный обиход психологический великий психолог Абрахам Маслоу, который как-то четко выяснил, и вывел, что на самом деле есть такая удивительная особенность человека, которая называется копинг, от английского to copy. Не только копировать, но еще справляться. И вот этот копинг был определен примерно так. Способность к целенаправленным усилиям в ситуации, которая превышает ваши возможности. Уловили?
Да.
Не просто так. А вот та самая ситуация лягушки, которая, попавшая в банку со сметаной, начинает сучить лапками до из последних сил. Наконец сбивает ее в масло и выпрыгивает из банки. Вот это копингисты. Очень странные люди, которых на самом деле, к сожалению, всего-навсего 9% населения мира, по расчетам психологов. Им повезло. Их так запрограммировали. Именно эти люди, которые обладают способностью к копингу, они ездят на дорогих машинах, они покупают дорогие особняки. Увы, иногда они даже и воруют, но поскольку не всех их сажают, значит, видимо, как-то все-таки блюдут какие-то законы, правильно?
Или делают это с умом.
Или делают это с умом. Именно они, все остальные, заняты немножко другим поведением, к сожалению. Поведение, тут очень много теорий, теории копинга, оно создано специально для теории психосоматических исцелений. Но если так коротко сказать, то примерно можно выделить три уровня. Итак, высший класс. Высший класс не по принципу высшего класса, не по принципу того, что мы там пальцы веером, или, простите, сопли пузырем, но в соответствии с политесом и этикесом. Вот. А по принципу того, что они действительно копингисты. Они на любую проблему реагируют примерно так. А хрен знает как, но я ее сделаю. Прошу прощения за не совсем, так сказать, нормативную лексику. Но они так и говорят. Помните, Наполеон? Сначала ввяжемся в драку, а потом посмотрим, как победить. Разберемся. Вот они идут навстречу. Их еще называют проактивными, но это просто их характеристика. Они не ждут ситуации, они делают ее сами, в конечном счете. Максимально большая часть населения относится к другой категории. Эта категория получила название социально ориентированные, потому что при каждом событии, при каждой неудаче они тут же поднимают крик, который иногда звучит логично, иногда не очень. Помните в свое время? Да, чудовищная ситуация в хромой лошади, чудовищная. Но почему все начали говорить, где был Путин? Почему он лично не приехал в хромую лошадь и не повесил огнетушитель? Почему правительство не занималось этим вопросом? Почему федеральные министры этим не занимались? Слушайте, ну это бред! Каждый должен делать на своем уровне ответственности. Там есть люди, которые этим занимались. Но вот эта вечная привычка крика, где была Единая Россия, куда она смотрела и почему она лично не занялась лично мной, это социальное иждивенчество, другое название всего этого. Понимаете? Потому что в любом случае, да, государство в идеале должно работать на нас. К сожалению, работает на нас плохо. Ну что ж, мы будем ждать, когда она наконец будет работать хорошо? Так мы так и не дождемся, простите, помрем, пока это произойдет. А третий уровень самый такой тоскливый немножко, да, у нас...
Ну, давайте третий уровень,
а потом реклама. Третий уровень самый тоскливый, потому что это люди, которые либо примиряются, либо озлобляются. То есть в озлобленном варианте они бьют стекла, переворачивают машины, звонят на радио пожилым ведущим и говорят, что руки им сломают и так далее и тому подобное. А в варианте примирения это обычная реакция. Мы бедные, но зато честные. Мы на заможные, но мы гордые, да? Вот именно вот эта ситуация смирения называется психологическая защита. А ведь, честно говоря, при всем при том, это только отмазка. Психологическая защита – это способность жить с проблемой, не сходя с ума от проблемы. И только. Саму проблему она никогда не решает. Это всегда паллиатив. Так, слегка отстранить проблему, но не решить ее.
Не сходя с ума, но находясь приблизительно, в общем-то, где-то на грани, да. Наверное. Я напоминаю, что в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев, а у нас реклама. И в то же время вы перечислили эти типы, но почему же тогда люди не идут в это?
Да очень просто. Вот, например, один товарищ уже написал, сообщив о том, что я не сведущ ни в философии, ни в экономике, ни в политике, что на самом деле все свожу к одной психологии. В общем, понятно, психологический редукционизм. Дорогой неизвестный товарищ, который, так сказать, не оставил только свою связь, не подписался. Вы как раз тот самый пример. Потому что на самом деле всех людей по типу отношения... к жизни, как таковой, мы делим... Сергей Юрьевич. Уважаемый Сергей Юрьевич, прошу тогда прощения, потому что это как раз надлежащая реакция, естественно, когда человек еще не... Господи, ну сколько можно говорить о когнитивном диссонансе? Если я прав, то тогда вы не все сделали. А если вы не все сделали, то тогда, соответственно, я должен быть неправ. Это же вполне понятно, потому что иначе тогда получается, что обвинять нужно самого себя, а так приятно обвинять обстоятельства во всех ситуациях. Это уже мы знаем. И эта беда заключается в том, что по типу отношения к жизни, по типу победы в этой жизни, мы всех людей делим на три типа. Победители, те, которым жизнь удалась в конечном счете, их еще называют благополучники. Середняки, не победители, не побежденные. И, наконец, последние, проигравшие, побежденные, то есть неблагополучники. И большинство из нас до сих пор находится в очень узкой зоне этих самых середняков, которые мы тоже делим на три типа. Может быть, помните, нижние середняки называются кое-какеры. Потому что они кое-как живут, в принципе, кое-как. Средние середняки называются покрайнемерщики, потому что они любят говорить, по крайней мере, над нами не каплет, по крайней мере, у нас машина есть, по крайней мере, у нас квартира есть. И над ними есть крепкие середняки, то есть те, которые уже, так сказать, более или менее крепко утвердились в этом отношении. Нижние делятся на малоудачники, малоблагополучники, неблагополучники и лягушки, те, кто постоянно проигрывает в этой жизни. Потому что для того, чтобы выиграть, им требуется гигантское количество усилий. А наверху находятся хрупкие благополучники. Вот в кризис они пострадали в первую очередь. У них начало лететь благополучие. Они перестали покупать машину, вот этот самый средний класс нарождающийся. Крепкие благополучники, с ними ничего не произошло. И принцы на самом верху. Естественно, что главная задача нашей науки как раз этот путь из лягушек в принцы. То есть как обеспечить этот путь из лягушек в принцы везде, при всех прочих равных условиях. Потому что при прочих равных условиях кому-то все-таки, так сказать, повезло, кому-то нет. Так вот, давайте о причинах, пожалуйста. Первая причина заключается, мы давно уже выяснили, ранее это называлось сопротивление. Такое странное бессознательное сопротивление желаемым изменениям, которое сводится часто к парадоксальным реакциям. Ну вот объясните, как пунктуальный человек может ко мне опоздать на 20 минут?
Транспорт, пробки.
Транспорт, все что угодно.
Заносы на самом деле, дорогах.
Да, заносы на дорогах. Чуть-чуть забыл, поехал не той дорогой и так далее. А если взять психотерапевтическую энциклопедию под редакцией Карвасарского и открыть на букву «С» сопротивление, то вы прочитаете там следующую фразу. Опоздание на сеанс, забвение времени сеанса – это сильнейший довод диагностики сопротивления. Если так повторяется несколько раз, то давайте не объяснять друг другу о том, что опять Чубайс виноват. Действительно виноват Чубайс, не спорю. Лично вам тоже, наверное, каким-то образом. Ну, не знаю, насколько он подействовал на вашу жизнь. Ладно, эту тему оставили. Так вот, все-таки мы и только мы. И, соответственно, с этим получается, что сопротивление, когда мы начали анализировать, выяснилось, что есть 7 типов сопротивления, 7 типов причин сопротивления, которые благополучно позволяют нам избегать решения наших проблем. И давайте уж тогда перечислим, чтобы потом принять звонки, надеюсь, не совсем гневные, потому что давайте все-таки конструктивно. Я не спорю, мы живем не в лучшем мире. Я не спорю, мы живем не в лучшем государстве. Я не спорю о том, что у нас не самые лучшие условия. Более того, считаю, что у нас не рынок, а базар. Я прекрасно знаю, насколько сильна у нас коррупция и все прочее и так далее. Но давайте все-таки при этом не выживать, а жить. Потому что те, кто хотят выживать, ругайте правительство. Те, кто хотят жить, живите, действуйте. Очень хорошо. Так вот, первая причина заключается во вторичных выгодах. Это парадокс. Но как легко объяснить внешними причинами, собственно, нежелание меняться? Кто-то боится ответственности, кто-то боится сверхусилия, кто-то еще чего-то. То есть вот эти вторичные выгоды... Они действительно...
Это Сергей Юрьевич снова нам написал.
Ну, хорошо. Вы прибегли к нечестному, не зачитав мое послание. В пересказе извратили. Не знаю где, давайте не сводить это к риторике. Если хотите, позвоните мне потом, телефон у меня есть и так далее. Потому что у вас там что-то такое действительно...
Нужна помощь.
Несколько эмоциональности многовато в этом аспекте. Будем более проще. Итак, первая вторичная выгода. Знаете, это парадокс, но вот когда Саймон Таны, это очень известный исследователь психологии рака.
Сергей Викторович, сегодня обострение просто у наших слушателей.
Ну, видимо, сегодня День защитника – это основа фашизма. Так. Нет, дорогие мои, давайте так. Я не буду отвечать на каждый вопрос, потому что я все-таки хочу что-то рассказать. Вот, а нельзя делить людей так, как вы делаете, основа фашизма. Каким образом это основа фашизма? Поясните мне, если бы я был в диалоге с вами. Есть такая F-шкала, ее создатель Теодор Адорно. Она специально анализирует тесты на предрасположенность к фашизму. И смею вас заверить, как все-таки доктор психологических наук, никакого отношения это деление к фашизму не имеет. Она имеет, скорее, к транзактному анализу, который ни в чем фашистском не замечен. А знаете, огульно давать оценки...
Сначала это просто навеяло. Днем защитника Отечества.
Да, сначала все-таки разберитесь. Хорошо, давайте еще раз. Теперь так продолжим. Первая вторичная выгода. Страшная вещь, Марина. Страшная вещь, так, дорогие товарищи радиослушатели. Потому что Саймонтоны жили-были хирурги военно-морского госпиталя, онкологи. И не было у них средств к тому, чтобы лечить клиентов. Ни химиотерапии, ни гамма-терапии, ничего не было. И начали не выдумывать, как бы их лечить. И выдумали их лечить психологическими методами. И создали такую поразительную вещь, что умудрялись вообще людей с такими серьезными онкологическими диагнозами выводить здоровые люди. Но они первые сказали во всеуслышание. даже здоровый человек может, как ни странно, вызвать у себя онкологию, смертельное заболевание, в числе прочего, еще и вторичными выгодами. Какими? Меня никто не любит, но если я заболею, меня все полюбят.
Ну, зачем так сразу кардинально онкологию? Можно, может быть, обойтись какой-то менее страшной болезнью.
А чтобы мне больше не говорили относительно того, что я забываю о социуме, обществе и так далее. Потому что на самом деле, вы представляете, что происходит? На сознательном уровне ни один человек никогда в жизни не натащит на себя онкологию, правильно?
В здравом уме.
Тем не менее, на бессознательном уровне. Читайте Саймонтона, эта книга есть на русском языке. «Новый взгляд на тяжелые заболевания, возвращение к здоровью», изданное в издательстве «Санкт-Петербург». Следующее. Или у нас опять перерыв?
Да, я напоминаю, что в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. Мы ненадолго прервемся, а потом продолжим. Мы продолжаем разговор о том, почему мы не достигаем желаемого или как убегаем от успеха.
Значит, Маринечка,
в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев.
Значит, Маринечка, я сейчас подумал, насколько проще было бы, если я обсуждал там мотивации, эмоции, психологию восприятия. А я тут, видите ли, занимаюсь вещами, когда я не глажу по шерстке, а наоборот пытаюсь погладить против шерсти, вбудить людей, так сказать, бить набат каким-то образом. Может быть, такой дурак, видите ли, понимаете. И в результате получаю часто ответы на смс-ках из серии «Простите, один из ответов был из серии «Сам дурак». Это все понятно. Давайте все-таки вернемся. Итак, первое. Вторичная выгода. Великолепная отмазка для того, чтобы ничего не делать. Кстати, вторичная выгода указаний на общество именно в том, что я не виноват. На самом деле виноваты сложные условия, в которые поместились. Сосед, правда, в этих условиях преуспел, я не преуспел. Ну, тогда мы сделаем так, что сосед не совсем честный. Первая причина очень серьезная. Потому что, видите ли, в чем дело? Она на бессознательном уровне. Вас никто не обвиняет в том, что вы сознательно уклоняетесь. К сожалению, мы уклоняемся на бессознательном уровне. Эта причина работает. Причина вторая – конфликт частей. На самом деле, это многие обращали в очень простые вещи. Кто пытался заниматься фитнесом или похудеть?
Я.
Точно всегда появляется одна часть, которая бодро говорит, я буду заниматься фитнесом, или мы будем сидеть на диете. Через день-два героических усилий появляется вторая часть, которая говорит, а я жрать хочу. Или я отдохнуть
или
хочу.
Или мне просто лень.
Или мне просто лень. Фриц Пелс называл это собака сверху, собака снизу. Собака сверху всегда говорит, начнем новую жизнь. Собака снизу говорит, конечно, с понедельника. Наступает понедельник, собака сверху говорит, ну что, начинаем? Собака снизу говорит, а я имел в виду другой понедельник. Как известно, всегда выигрывает собака снизу, всегда найдется что-то, чтобы можно было отмазаться. Причина третья – это психотравматический опыт. И в этом отношении, конечно, мы действительно несчастная страна, ужасно, потому что, не зная, как по другим, я относительно благополучно пережил 90-е годы, но я столь часто сейчас встречаю людей, по которым они прошлись буквально катком, которых они изломали, вся эта ситуация с бандитизмом, со всем прочим и так далее. Да вы знаете, Марин, помните их, к сожалению. И, кстати, у людей появился хронический страх. Страх, например, зарабатывать, потому что нельзя зарабатывать много. То ли придет дядя с паяльником или утюгом, то ли тетя там из налоговой инспекции и так далее. У нас очень много страхов. Безумное количество страхов именно потому, что мы росли в не самое лучшее время, и, наверное, правы были китайцы, которые говорили, что у них, помните, самое страшное проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен. Mm-hmm. Вот мы как раз жили в эпоху перемен. Причина четвертая. Они уже столько говорили, что повторяться не хочется. Родительское программирование. Те самые предписания, которые дают вам родители. Ты будешь меня любить, если. Вот это самое если. Если ты не будешь счастливым. Например, ребенок счастлив, родитель сразу впадает в панику или начинает изображать скорбное лицо. Ребенок понимает, чтобы папа был доволен, надо быть несчастливым. Вот так наши родители, жертвы 90-х и прежних лет, они, к сожалению, награждают нас комплексными в виде «не будь счастливым, не будь эффективным, не будь совершенным, не будь удачным, иногда даже не будь своего пола». В общем, не сиди, не ходи, не двигайся. Причина пятая. Причина, может быть, и не самая сильная, но она очень серьезно работает именно у нас, потому что мы очень любим всякие поговорки, правильно? А вот это называется самоубеждение в речи. Никто из вас, дорогие товарищи радиослушатели, не обращали внимания на то, что у вас есть дежурная жалоба, которую от вас слышат постоянно окружающие, и которая, между прочим, программирует вам самым жестоким образом. Мне пришлось срочно поймать себя на том, что моя дежурная жалоба, я так устал, и мне все надоело. Результат. Я так устал, и мне все надоело. Так оно и получилось. А мы же постоянно убеждаем себя так. По здоровью. У меня от этого инфаркт будет. Будет. Или там, у меня все равно ничего не получится. Ничего не получится. Это все равно из-за того. Именно из-за того и будет. Это причина номер пять. Причина номер шесть. Это уже, как ни странно, причина, которая называется очень своеобразно. Идентификация с эталоном. Мы еще до сих пор не знаем, насколько пройдется по нашей стране нынешняя эталонизация, не простите, с героями молодой гвардии, на которые все время я ориентировался, не с героями там революции худо-бедно, когда мы еще не знали, что они не совсем были героями, но были какие-то идеалы, были какие-то эталоны. А с чем сейчас идентификация? Хотя в данном случае чисто психотерапевтическом все проще. Когда кумир кончает с собой, находится куча поклонниц, которые кончают вместе вслед за ними. Правильно? Если вы себя идентифицируете с героем, который пьет, я боюсь, что... Ну, боюсь за вашу алкогольную судьбу, так сказать, алкогольную зависимость. И последняя причина очень простая и очень печальная. Самонаказание. Внутреннее. Вот где-то там внутри себя мы понимаем, что живем не так, что делаем не так, не поступаем не таким образом. И в результате у нас возникает вот эта вот агрессия, теория Миллера-Доллотов, фрустрация агрессии, которая либо выражается вовне, но выразив ее вовне, мы получаем часто наказание от нашей пенитенциарной системы, правильно? Нас просто сажает. Либо на самого себя, то есть мы гробим себя психически и физически, вызываем заболевания, наказывая себя таким образом. Так что вот так вот, 7 причин. И обычно, когда работаешь в психотерапии, и если возникает серьезное сопротивление, которое нельзя снять просто постановкой копинга, в этом случае приходится четко разбирать причину каждого из них. Но у нас, кажется, есть очень хороший
очень
вопрос.
Очень хороший да? вопрос. Очень сложно представляется картина мира, в которой все являются принципами. Невозможно ли же, чтобы человек выполнял черновую работу, был грузчиком или дворником и при этом называл себя принцем? Как это возможно?
Возможно, в принципе, я отвечу здесь двояко. Знаете, я, по-моему, об этом говорил, но придется еще раз сказать. Когда тот самый Далай-Лама, который недавно встретился с Обамой, чем вызвал большое недовольство Китая, встречался с американскими психотерапевтами, он задал им вопрос, какая главная проблема ваших клиентов? Самооценка, ответили психотерапевты. Далай-Лама немножко нахмурился, а потом сказал, простите, а какая самая главная у вас проблема психотерапевта? Психотерапевты понурились и сказали, самооценка. На что Далай-Лама пришел в полное состояние мрачности и сказал, что в Тибете низкая самооценка – это проблема голодных духов, невротиков. После чего Марк Эпштейн написал, похоже, мы все страна голодных духов. В Тибете не очень-то много технологий. В Тибете кто-то занимается навозом, кто-то занимается еще чем-то. Но парадокс заключается в том, что они счастливы. Понимаете? Или, по крайней мере, уравновешены. Я не скажу, что все поголовно, но, тем не менее, Далай-Лама прав. Ну, кто хочет, можете поспорить с его авторитетом. Проблемы самооценки там нет. Теперь, что касается того, что принца как таковым. А вы знаете, что этот мир устроен, на самом деле, до невозможности нерационально. Потому что, на самом деле, основные цели жизни, которые перед вами ставят, что перед вами ставят? Власть, богатство, да? Статус, деньги, чувственное удовольствие. Вот основное, что вы должны добиться в этом мире. Вот основной двигатель и мотиватор всего этого дела. Когда вы всего этого добиваетесь, более-менее, вы часто выясняете странную вещь. Вы попадаете в атмосферу пустоты, вы выясняете, что лезли не на ту стену, лестница была не за счастьем, счастья не получили. Зачем это все делается? А затем, чтобы экономика крутилась. Потому что в противном случае вы не будете покупать каждый год или 3 года новую машину, не будете менять каждый год сотовый телефон, не будете менять квартиру, не будете и так далее. Экономика давно уже самораздувшийся монстр, который жрет сама себя и вас же. Если бы на самом деле мы немножко переустроили этот мир на, скажем так, более справедливых основах, он был бы намного проще, и ситуация с принцами была бы касалась не золотого миллиарда, не тех, которые сейчас жируют на несчастье других, а практически всех. Просто именно этот миф и очень многие другие мифы они изобрели. В том числе, кстати, миф о всевластии обстоятельств изобрели тоже эти люди. Потому что, простите перед рекламой, но хочу сказать такую странную вещь. Любимая ловушка того, кого не поминает к ночи, это детально объяснить, что его не существует. Ну вот с такой нотой давайте идем на рекламу.
Нет, мы уйдем сейчас на новости, но прежде я напомню, что в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. И после, сразу после новостей мы будем отвечать на ваши звонки. А пока я еще успею прочитать одно сообщение. Дорогой Сергей Викторович, спасибо за книги. Кстати, пишет его Светлана. Убедил в своих способностях. Но как можно помочь в достижении цели своим близким? У самой у меня все получается. Взаимодействую лишь с внешними силами.
Нет, взаимодействую я с высшими силами.
С высшими силами. И вы ответите, я думаю, да?
Конечно, отвечу.
Сразу после новостей. А здесь такой обрушился шквал за это время и сообщений, и на сайт, на наш русновости.ру, и на наш, с помощью СМС.
Я бы хотел ответить.
Я обязательно сейчас прочитаю. СМС плюс 7-925-101-107-0. Вы можете тоже присоединяться и присылать нам свои СМСки, и звонить нам по телефону 788-107-0 и рассказывать, куда вы бежите, в какую сторону вы убегаете от желаемого, и каким образом вам удается от этого убегать. А я до новостей прочитала вопрос, который пришел от слушательницы Светланы, и хочу его еще раз повторить. Спасибо за книги, убедил в своих способностях. Ну, как можно помочь в достижении цели своим близким? У самой для себя все получается, взаимодействие с высшими силами.
Вы знаете, вопрос, на который сейчас, вот после особенно такой бурной реакции, у меня опять вызвал легкий пессимизм, потому что, знаете, пока они сами не поймут и не поверят в то, что они могут измениться, никто не поможет. Помните анекдот о русском, который бился в церкви с просьбой выиграть в лотерею? И ангелы Господни, не выдержав, пришли к Господу и говорят: «Господь, неужели ты не можешь сделать так, чтобы он выиграл в лотерею?» «Да ради Бога», — ответил Господь, — «только пусть хоть билет купит. У нас куча народа даже не пытается купить билет». А я о другом, очень интересном сообщении, когда всю жизнь был честным, но не достиг успеха, там, да, так, да, да, было написано, а вы предлагаете действовать. Еще одна ошибка. Либо у нас почему-то считают, что либо честный — это обязательно бедный, либо считают, что честности достаточно, что честность у нас заменяет профессионализм, маркетинговую ориентацию.
И даже трудолюбие.
И даже трудолюбие. Вот главное быть честным. Это не совсем так, надо быть еще эффективным, понимаете. Я ведь не ратую за то, чтобы вы были бесчестным, пронырливым. Я очень не люблю людей, которые без мыла проходят куда угодно, включая те места, куда лучше бы и не проходили. Я люблю профессионалов в своем деле. Но очень часто люди, которые, так сказать, не в состоянии достичь достаточно высокой степени профессионализма, они, так сказать, закрываются тем, что вот мы зато сохранили честность. Простите, я об этом говорил в самом начале. Это психологическая защита. Вы меня, значит, просто не услышали. Способ жить с проблемой, не сходя от нее с ума.
А я еще раз напоминаю, что наш телефон 788-107-0, и по нему я призываю вас звонить и рассказывать о том, куда и как вы убегаете от желаемого. Не могу не прочитать одно сообщение, вот прям очень хочу. Не надо обобществлять, не все получали деньги в конвертах и жили, и если ходили худеть, то при помощи мочегонных или курить под крепкий кофе, а это тщетно. Дальше пишет Николай: поставь мне диагноз, спасибо большое, похоже на ларингит, докторов и лекторов.
Ларингит, я не понял.
Это мне диагноз.
А, понятно, очень хорошо. А относительно того, чтобы я опять не понял, вы что, считаете, что я защитник гламура, что ли? Что я живу на Рублевке, езжу на Бентли и так далее? Я всего-навсего говорю о том, что в этом мире, между прочим, дорогие мои, есть только два варианта отношения к событиям. Первый вариант заключается в том, что вы можете их изменить, если они вам не нравятся. Второй вариант, если они вам не нравятся, и вы не можете их изменить, вы должны их каким-то образом принять. Потому что третий вариант – это практически, простите, промежность между двух стульев. Вы тогда всю жизнь будете терзаться тем, что вы, а, не приняли, б, ничего не сделали. Почему-то именно этот вариант душевных терзаний, сплошная достоевщина, выбирается у нас. Тогда либо трезво примите, поймите, хорошо, вот мой уровень, я выше не прыгну, но, по крайней мере, я буду доволен в этом своем уровне, в конечном счете. Я не пытаюсь стать вторым Милтоном Эриксоном, я пытаюсь стать всего-навсего первым Сергеем Викторовичем Ковалевым. И здесь тоже очередная ошибка, что нужно достигать каких-то неизъяснимых высот в профессии, богатстве, месторождении и так далее. Знаете старый анекдот? Умирает еврей и говорит: «Господи, вот сейчас я умру, встречу Бога, он мне скажет: Ребе, ты почему не стал Моисеем?» Умирает, встречает Бога, который грустно говорит: «Ребе, да я не собираюсь тебя спрашивать, почему ты не стал Моисеем, но я строго спрошу, почему ты не стал самим собой?»
Давайте все-таки примем звонки от наших радиослушателей, которые нам расскажут, почему же они не идут к успеху, почему они становятся самими собой. Самими. Тем, кем им предрешено быть. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Добрый вечер.
Меня зовут Лариса, я живу в Москве. Сергей Викторович, у меня такое ощущение, что я разваливаю все результаты или его не достигаю в страхе смерти. Меня интересует вот этот страх завершенности. Его как-то можно применить?
Да, можно, безусловно. Это на самом деле здесь двойной страх. Знаете, в свое время Фрейд сказал, что существует только два истинных влечения. Это влечение эрос, рождения, с ним связано, влечение к смерти, танатос и эрос, два базовых мотива. Потом длительное время мы объясняли, что старик Фрейд не прав, он не читал Маркса и Энгельса и не знал социальной обусловленности. А потом Станислав Гроф провел исследование в трансперсональной психологии и выяснил, что это, да, два базовых инстинкта. Поэтому у вас страх смерти, который, видимо, причудливо переплетается со страхом жизни. И здесь можно только сказать следующее. Да, есть такой страх жизни, который одновременно как бы вот так вот очень тесно переплетается со страхом смерти.
Парадоксальная
вещь. Да, парадоксальным образом. Чисто... Этимологически, простите за такое выражение, это, конечно, раннее детство, это тот самый биовыживательный контур от нуля до полутора лет. А вообще, знаете, у нас через некоторое время будет семинар по переделке сценариев и семинар по работе с самостоятельными единицами сознания. Если вы до этого не найдете хорошего психотерапевта, приходите, поможем. Хорошо?
Спасибо за вопрос. 788-107-0. Алло, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Вы знаете, у меня вот такой больше риторический, наверное, вопрос. Вот психология, конечно, хорошая наука, но, понимаете, вот в нашей стране, когда у нас все перевернуто, добро и зло, когда у нас до сих пор злодей лежит на главной площади, да, как людям быть психически здоровым, когда у нас и как бы религия лжи, которая началась в 17-м году, она до сих пор есть. И психологам очень трудно. Вот они пытаются давать людям какие-то советы. Я к психологии с уважением отношусь, но я вот как бы историей занимаюсь.
Да, у нас я с вами согласен вот полностью.
Как быть в этой ситуации?
Я с вами согласен полностью, но я должен ответить вам следующим образом. Сейчас, кстати, многие позвонят и скажут, что не злодей лежит на площади и так далее. У каждого своя карта, свое убеждение. Но дело в том, что на самом деле единственная возможность адекватно отразить этот мир, практически соответствующий, это иметь стабильную нервную систему. Потому что нервная система отражает мир подобно глади озера. Если оно взволновано, ничего толкового она не отобразит. Поэтому это первое, что добиваются психологи. Второе. Извините, но у нас опять все перевернуто не то, чтобы с ног на ногу. Или вы отрицаете возможность фидбэка, обратной связи. Как говорил Булгаков, разруха — это не старуха в плаще, да, разруха в головах. У нас до сих пор сохраняется разруха в головах, а тем не менее сейчас, насколько мне сказали, в интернете идет дикая кампания. Психологи — это все типа лжецы и так далее. К счастью, я занимаюсь нейропрограммированием, хотя я некоторым образом являюсь психологом. Поэтому на самом деле, да, двояко. С одной стороны, надо налаживать нормальные условия. И слава тебе, Господи, хоть что-то медленно делается. Во всяком случае, если вспомнить десятилетия назад, то все-таки чуть-чуть получше, правильно? А второе, китайцы любили говорить, хочешь навести порядок в стране, наведи порядок в своем уезде. Хочешь навести порядок в своем уезде, наведи порядок в своем районе. Хочешь навести порядок в своем районе, наведи порядок в своем городе. Хочешь навести порядок в своем городе, наведи порядок на своей улице. Хочешь навести порядок в своей улице, наведи
Давайте
порядок в своем доме.
Сергей Викторович.
И хочешь навести порядок в своем доме, наведи порядок на своем рабочем столе. Спасибо.
788-107-0. Алло, добрый вечер. Нет, сорвался звонок у нас? А, у нас что-то с телефоном. Давайте пока я прочитаю. Добрый вечер, Сергей Викторович. Если, к примеру, человек является середняком с рождения, то есть запрограммирован, но очень желает жить как принц, есть ли у него шансы хотя бы 1 на 1 000 000 переделать себя в принце или как минимум в крепкий удачник, при этом
Сергей,
стать еще счастливым?
Намного больше, чем 1 на 1 000 000. Просто дело в том, что мы все время забываем, что под лежачий камень вода не течет. И дорога в 1000 миль начинается вообще-то все-таки с первого шага. Поэтому всего на все нужно начать действовать. То, о чем я говорил в прошлый раз, и то, что плохо услышали из-за Дня Святого Валентина. Первое. Признайте, что это закончилось. Тот период жизни, в котором вы были неудачником. И начинайте все-таки пытаться хоть каким-то образом действовать, планировать и так далее. Мы об этом еще много будем говорить. Если меня, так сказать, взволнованно не выгонят с эфира за то, что я глажу не по-шерстке, а против. То тогда
Сергей,
я
дерзайте.
Объясню, каким образом? Дерзайте. Тут я засмеялся, вспомнил, дерзать и дерзить — две большие разницы, говорили в Одессе.
Да, а у нас именно в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев, и мы уходим на рекламу. И говорим мы о том, почему мы не достигаем желаемого и убегаем от успеха. Я прочитаю вопрос, который поступил от Марии, потому что не могу его не задать. Я всегда думаю, как вы говорите, если ситуация мне не нравится, я не ищу на кого свалить вину, и что, почему мне помешало. Я всегда думаю, что я сделала не так, что нужно сделать, чтобы получилось, и как я могу изменить ситуацию. Но мне, как кажется, это не лучший путь. Временами меня просто душит ощущение тотальной вины. Как не скатываться в крайность?
Спасибо, Мария. Две ошибки, самое главное. Первая ошибка стратегическая. Дело в том, что вы работаете с проблемой, а не с решением. Это то, о чем я уже говорил, но, видимо, говорить мне об этом приходится многие десятки раз. Есть психология, это наука, которая объясняет, что и почему. Что случилось и почему случилось. Есть в данном случае практическая психология или нейропрограммирование, которая всегда отвечает на другой вопрос. Как сделать так, чтобы этого не было? Потому что нейропрограммирование доказало, что ориентация на проблеме, что и почему, и как, она абсолютно бесплодна. Получается, что когда вы только понимаете, что вы что-то не сделали, вы не решаете, вы не делаете следующий шаг, как вы должны действовать по-другому. Это и есть отличие от стратегии неудачника, от стратегии победителя. Это первое. Второе. Здесь вам мешаете не вы, здесь вам мешает тотальное чувство вины, которое, видимо, вы получили где-то в раннем детстве. Потому что, к сожалению, одно из манипуляций, а я вот... В следующее воскресенье буду проводить семинар чисто по манипуляциям, как бороться с ними. Одной из манипуляций родителей всегда является внушение ребенку чувства вины. Часто до тотальной вины о том, что вообще за жизнь. Ты вообще виноват, потому что порвал мамочку, потому что появился, из-за тебя испортил карьеру.
Виноват, что хочется мне кушать.
Да, вот отойти, из-за тебя ушел папочка. А дети, к сожалению, я уже говорю, обобщатели. Если я виноват перед мамой, значит, я виноват практически перед всем светом. Но, опять-таки, это лечится. Я уже говорил, что будут соответствующие семинары, если не психотерапевт. Но вот самому это все-таки немножко сделать самостоятельно сложновато. И здесь еще раз обращаюсь ко всем радиослушателям. Это не реклама. Я не нуждаюсь в рекламе. У меня достаточное количество людей. В данном случае, если это просто констатация простого факта. Скажите, вы никогда не пробовали помыть машину, сидя в машине?
Почему? На автоматической мойке так можно.
Только на автоматической мойке, но тогда моет кто-то другой. Правильно?
Да.
Так вот, в данном случае это именно та ситуация, при которой изменить себя изнутри намного тяжелее, чем извне. Это связано с подходом. А когда вы весь в этом, вам трудновато это изменить. Для того, чтобы изменить себя, нужно выйти из себя в буквальном смысле слова, но не в ярости. Очень холодно и отстраненно посмотреть на себя, и тогда что-то действительно можно менять. А если нет, то это лучше сделать стороннему наблюдателю, который заведомо не вляпался в вашу ситуацию. Если он, конечно, не является тем самым жалобщиком-психологом, который только ноет вместе с вами и подает вам носки для вытирания слез и, возможно, соплей.
788-107-0, наш телефон в студию, плюс 7-925-101-107-0. Это телефон для СМС, русновости.ру, адрес нашего сайта. Еще один вопрос прочитаю. Если жизненный сценарий из песни «Мы вращаем землю», то путь к победе должен проходить через болото?
Не обязательно, но только здесь, в этом сценарии, не хватает одного момента. Зачем и куда мы вращаем землю? Знаете, просто так раскручивать уже были специалисты. Даже у Высоцкого, по-моему, была песня. Это «Гады физики на пари». Раскрутили шар земной наоборот. То есть в данном случае сценарий хорош в плане жизнеутверждаемости, но он плох в плане того, что нет цели. Нет того самого целевого аспекта, который, собственно, и задает. Нет смысл деятельности в конечном счете.
788-107-0. Так куда же вы убегаете от желаемого? Алло, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Федор. Я хотел спросить кое-что у уважаемого психолога.
Да, пожалуйста, Федор.
Да, понимаете, мне... Меня интересует, почему? Ведь я по России вот проездил в многих местах, в многих городах, и, знаете, вот меня интересует вот такой вопрос. Почему вот столичных людей россияне с глубинки ненавидят вот столицу вообще, москвичей, вот не любят они москвичей. Ну,
называю ласково москали.
Москали.
Нет, москали это нас это называют другие.
Вот вокруг Москвы, да, в России. Вот я именно вас...
Спасибо вам за вопрос.
Вы знаете, я могу вам честно сказать, что в этом отношении именно потому, что меня как психолога страшно заинтересовал вопрос, почему иногородние не любят москвичей, я иногородний, стал москвичом, но еще до конца не изучил этот вопрос. Когда изучу, отвечу. Вообще-то я не москвич. Я просто поступил в Московский университет в 17 лет, после чего так и остался здесь. Так что я тоже с периферии и изучаю этот вопрос методом включенного наблюдения.
788-107-0. Спасибо за честный ответ. Плюс 7-925-101-107-0. Это телефон наш для СМС и русновости.ру, адрес нашего сайта. Алло, добрый вечер.
Алло.
Здрасте.
Алло, меня слушают?
Да, конечно.
Да, конечно.
Здравствуйте, это Алла Юрьевна. Хоть вы и не москвич, я москвичка. Я вас очень, Сергей Викторович, люблю.
Спасибо.
Знаете, у меня два вопроса таких. У меня есть молодая родственница, 25 лет, вредна до невозможности. И вообще я заметила, что среди женского пола это, так сказать, дело водится. И второй вопрос. Значит, вот есть такой психотерапевт Сытин Георгий Николаевич. Вот что бы вы могли сказать? У меня вообще-то есть его книги, и тут, так сказать, бывает, что...
Я прекрасно знаю его книги «Метод Савекс». Вы о нем имеете в виду, да?
Да,
конечно,
вот,
знаю.
Два вопроса. Что вы можете его сказать?
Я говорю, что, в принципе, его метод вполне хороший, доступен и помогает людям. Беда только в одном, но это не беда, это просто особенность метода. Это воздействие только на аудиальный канал. Вы помните же там, что вы проговариваете про себя наговоры, да?
Мне помогает вообще.
Помогает, но прекрасно, не что надолго. Вам помогает. Но если бы вы при этом еще и визуализировали то, что вы при этом говорите, то есть пытались вообразить это работало бы еще даже намного сильнее. А что касается вредности, обычно вредность является все-таки не совсем врожденной характеристикой, а скорее слегка защитной. Я не оправдываю в данном случае вашу юную родственницу. Но интересно все-таки посмотреть, что же вызвало все это дело, какая ситуация привела к тому, что было, что это возникло. У меня была однажды ситуация с мужем, который понял свою жену только когда я попросил увидеть ее девочкой. И он увидел бедную, забитую девочку, которая начала огрызаться и озлобляться на мир именно потому, что была маленькой и некрасивой. Он очень много вспомнил. Я не скажу, что после этого он ее сразу простил, но их отношения пошли резко вверх. Но у нас
Да, я напоминаю, что в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. Наш телефон 788-107-0, по которому мы призываем звонить и рассказывать, почему вы не достигаете желаемого, как вам кажется, в какую сторону вы бежите от успеха. И телефон для СМС плюс 7-925-101-107-0. И адрес нашего сайта русновости.ру. А сейчас у нас реклама. И я прочитаю один вопрос, который, в общем, не знаю, стоило бы его читать, но прочитаю. Сергей Викторович, так, можно ли... вылечить Путина и Медведева?
Нет, там можно ли вылечить? Весь
да.
Ну, хорошо, двоякий
вопрос. Не хотите ли вы полечить Путина и Медведева?
Хорошо, отвечу двояко. Вопрос первый. Во-первых, зачем и почему лечить? Потому что я считаю, что из всех тех правителей, которые у нас были, у нас в настоящее время наиболее адекватные. И мои, например, украинские коллеги, как их принято, они желчно завидуют нам именно за то, что у нас есть довольно приличный тандем в виде президента и премьера. Это ответ первый. Ответ второй. А кто вам сказал, что не работали ни с Путиным, ни Медведем? Работали. Если вы посмотрите на то, насколько эволюционировал, например, Владимир Владимирович, от той же самой фразы «мочить цель в сортире» до нынешних своих высказываний, то вы поймете, что как раз власть имущие давно уже раскрыли для себя пользу психологии и работают со специалистами, которые позволяют им намного лучше выразить себя, понять себя и, соответственно, лучше управлять. Так что в этом отношении и первое, и второе ответ – да.
Сергей Викторович, Иван Волков прислал более честный вопрос, но тем не менее. Я 4 года старался попасть на работу мечты, в кавычках. В итоге меня туда пригласили. Работая там, я понял, что мои квалификации, знания и опыта более чем достаточно для выполнения этой работы. Непосредственно руководитель постоянно хвалил меня и говорил, что я очень нужен этой организации. Но тем не менее, руководитель департамента уволила меня, используя вымышленные претензии, унижая и оскорбляя меня. Все это было в отсутствии руководителя организации, который пригласил меня на эту работу. Что помешало мне достичь цели на этой работе? Как я должен был воспринимать враждебность руководителя департамента? И должен ли я оспаривать их и ее претензии?
Как нет, к сожалению, это обычная ситуация, связанная с террором среды, которая описана еще знаменитым принципом Питера о том, что любая иерархия избавляется от сверхкомпетентных. Кстати, вот такой сверхкомпетентный, от которого избавлялись все иерархии, сидит сейчас перед микрофоном, это я, в результате чего пришлось создать собственную организацию, после чего уже отвечать нужно было только перед самим собой. Помните этот принцип, да? То есть определенный уровень компетенции мешает деятельности организации, потому что многие организации работают только для того, чтобы поддерживать свое существование. Их не интересует выполнение многих функций, потому что выполнение ими функций предполагает исчезновение этой организации. Уловили? Если когда-нибудь мы, например, создадим действительно единое таможенное пространство или там единый союз Беларуси, что будет делать соответствующая организация? А второе, к сожалению, возможно, вы еще оказались, во-первых, жертвой интриг, конкретных манипуляций, а существует манипуляция на работе, в которой вы, видимо, попались, вас представили не лучшим образом. Здесь нужно просто знать теории про и контра манипуляции. Еще раз напоминаю, я об этом буду говорить 28 февраля. И третье, вы, возможно, оказались действительно настолько творческим сотрудником, что их еще, знаете, как называют у нас в психологии, шершавые сотрудники. К сожалению, вот это беда нашей жизни. Неудобный шершавый. Беда нашей жизни. Что есть ваши деловые качества. Это основное блюдо. И есть межличные отношения, в которых как раз такие сотрудники часто проявляют себя несколько неудобными другим. Это гарнир. А наши руководители часто почему-то не понимают, что скачки выиграют только скакуны, правильно? Арабские скакуны. Да, с ними тяжело, они норовисты, но они выигрывают скачки. Они ставят на тяжеловесов. А то и на пони, с которыми легче, но которые никогда ничего не приведут. Это беда нашей страны, потому что компетентность у нас длительное время заменялась лояльностью. Тебя двигали не по принципу компетентности.
И выживали посредственности.
Выживали посредственности, да. У нас в стране слишком много согласных и очень мало гласных. Обратили внимание? Даже в алфавите.
Угу. Дмитрий, вопрос от Дмитрия. Пытаюсь заниматься своим бизнесом, но бывают неудачи. В этом корят родители. Говорят о том, что нашел бы себе другую работу и проблем бы не было. Что посоветуете?
Ну, прежде всего, все-таки ориентироваться на свое мнение, а не на мнение родителей. Потому что родители, возможно, просто удобнее. Знаете, как-то когда-то, когда я начал свою самостоятельную деятельность, один из моих родителей сказал фразу, которую я хорошо запомнил. В семье было 3 сыновей, 2 умных, а 3 кооператор. Ну вот, я начинал с этого. Тем не менее, как будто бы закончил более хорошим образом.
Более чем. 788-107-0. Плюс 7-925-101-107-0. Телефон для СМС. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Сергей Викторович, мне 60 лет. У меня болят суставы 4-й стадии. Врачи мне говорят, что у вас суставы неизлечимы. Я им не верю. Они предлагают операцию. Я им не верю и хочу вылечить суставы. Что я должна делать?
Как вас зовут?
Как, Людмила.
Ну, как минимум, взять те книги, которые действительно позволяют работать с этой проблемой психологическими методами. Это не только мои книги, это книги Лойзы Хей. Есть достаточно большое количество книг. Потому что здесь есть двоякая ситуация. С одной стороны, в принципе, я никогда не говорил о том, что врачи – это люди, ну, там, знаете, врачи-вредители, да? Вот. Иногда, правда, шутил о том, что больному для скорейшего выздоровления нуждается в уходе врача, и чем дальше быстрее уйдет врач, тем легче для больного. Но это скорее анекдот. Вот. Тем не менее, многие врачи, к сожалению, во-первых, иногда ошибаются, иногда не задействуют все те, не ориентируются на все эти целительные силы, которые есть в человеке. Понимаете? На того самого внутреннего доктора, который есть в каждом из нас. И поэтому постарайтесь все-таки, с одной стороны, сохранять контакт с врачами. Вам нужен, по крайней мере, контроль за исцелением. С другой стороны, в том числе, используйте другие возможности, связанные именно с активизацией ваших внутренних резервов организма.
В любом случае, Людмила, удачи вам. У вас обязательно все получится. Конечно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Викторович, Москвич Сергей Алексеевич, меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот чем не понравился вам метод Сытина?
А я не сказал, что он не понравился, он мне понравился.
Сознание работает, подсознание работает, глаза работают, уши слушают.
Стоп. Значит, я плохо выразился, и меня плохо поняли. Я за метод Сытина. Я сам пользовался Совексом. Просто я говорю о том, что его можно еще дополнительно, так сказать, усилить. Но простите, я отношусь к типу INTJ, который считает, что все можно улучшить. Вот и все. Мне нравится этот метод. У меня есть его книги, они лежат в моей библиотеке. Извините, вы ошиблись.
Ура, мы за Сытина. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Сергей Викторович.
Очень коротко, у нас совсем мало времени.
У меня такой вопрос. Вы знаете, как бы вот, когда вот ребенок первозданный бросается в этот мир, да, и когда он выходит из этого, вот такой очищенный от этого мира, понимаете, как Сковорода говорил, мир хотел поймать меня, но не поймал. Не есть ли это высшая форма успеха?
Да, безусловно, потому что на самом деле это и есть тот самый искус. Спасибо за вопрос. На подконец, я очень люблю украинского философа Григория Сковороду, который, кстати, на вопрос, вы бы могли стать одним из столпов церкви, отвечал, хватит у вас столбов неотесанных, помните? И который потрясающе умер, как просветленный человек, пришел к своим знакомым и сказал, можно я у вас умру? И надел чистое белье, выкопал себе могилу, сколотил гроб и умер. Так умирают праведники. Тем не менее, на самом деле, действительно так. Сначала мы выходим в этот мир для того, чтобы осуществить себя в нем, а потом часто этот мир начинает налипать на нас, как те самые водоросли на корабль. Сначала он вроде бы помогает, та среда, где мы двигаемся, а потом мешает. Наверное, высший искус этой жизни заключается в том, чтобы приспособиться ко всем, к обстоятельствам, чтобы притвориться, что так и должно и быть, что на самом деле Саргассово море, в котором мы тупо плаваем, это и есть истинный океан нашей жизни. И, наверное, нужно мужество для того, чтобы понять, что нужно очиститься, пойти вперед, возвыситься и, возможно, таким образом вернуть себе то самое сознание космичности, осознание божественности, ради подтверждения которого мы, возможно, и пришли на эту землю. Простите за пафос, но я так думаю, на том стою и в это верю. Спасибо.
И в заключение я хочу поздравить всех мужчин, наших радиослушателей, тех, которые находятся в студии, с предстоящим праздником Защитника Отечества. И в следующую воскресенье услышимся.
Категорически присоединяюсь.
До свидания.
До свидания.